В библиотеке имени Короленко в рамках клуба «Тифлопутешествий» состоялась встреча, посвященная Японии. С рассказом о стране выступила кандидат исторических наук Ирина Суслина.
Мы когда вот с вами говорим, вот Япония, да, для нас это что-то такое сказочное, что-то такое неизвестное. Непонятно японские, может быть, традиции, непонятно менталитет японцев. И японцы вообще считают, что для них вот русские достаточно близки по духу. И мы знаем, что японцы очень любят классическую русскую музыку, очень любят наш русский классический балет. И если мы с вами вот так посмотрим на историю Японии и России, у нас есть действительно вот даже в самом процессе исторического развития какие-то общие такие вот моменты. Ну, например, в Японии не было классического рабства. В России тоже не было классического рабства, да? У нас сохранилась какая-то определенная традиционность. То же самое мы с вами видим в Японии. Там традиции сохранились еще с далекой-далекой древности. Япония вообще-то это островное государство. Оно состоит из четырех таких вот крупных островов. Это Хоккайдо, Хонсю, Кюсю, Синкоку. Четыре таких больших острова. И множество всяких других маленьких островков, которые тоже входят в орбиту вот этого японского государства. Япония, как первое такое вот государство, оно возникает с 3 века нашей эры. Союз племен как бы. Но выбрали они себе царицу Химико, бывшую жрицу синтоистской религии. Национальная японская религия – это синто, так называемая. Синтоистская сама по себе вот эта религиозная система, вера в духов, они одухотворяют тело природы. Отсюда вот особая любовь у японцев к природе, вы знаете. Верховным божеством синтоизма является богиня Солнца Аматэрасу. Отсюда пошли очень многие традиции. Вы, может быть, себе представляете, какой является флаг Японии. Это белое полотнище, и на нем красный круг. Вот этот вот красный круг, он и символ солнца. Японские острова, они очень часто подвергались эмиграции. Не столько нападению, сколько эмиграции. Вообще-то древнее население Японии, так называемое айну, в настоящее время от них осталось очень малочисленное население. Вот эмиграция шла главным образом из Китая, отчасти из Кореи, и таким образом происходило вот это вот смешение. Это привело к тому, что если, например, к 7 веку в Японии не было своей развитой письменности, а потом появляются вот эти вот китайские иероглифы. Они начинают, эти китайские иероглифы, приспосабливать к своему собственному письму. И вот к 7 веку переселилось большое количество китайцев. Они, мы называем это религией, но, например, для китайцев понятия религии вообще нет. У китайцев понятие есть учение. То есть учение буддизм и учение конфуцианство. Буддизм, он пришел из Кореи, а конфуцианство непосредственно пришло из Китая. Буддизм – это действительно какие-то вот такие вот верования, очень похожие на синтоистские. А вот конфуцианство – это другая вещь. Конфуцианство – это так называемая этика, политическое учение. По сути дела, философия строительства государства и философия взаимоотношений государства и общества. А их взаимоотношения были такими. Глава государства или китайский император – отец народа, а все остальные его дети, которые ему подчиняют, японцы, они тоже начинают воспринимать вот эту вот конфуцианскую систему устройства. И поэтому появляется Микадо, так они называют своего императора, император по-японски – это Микадо. Появляется целая система государственного управления. С 7 века в Японии создается уже настоящее государство. Начинается достаточно быстрое развитие Японии. Но получилось так, что начинаются междоусобные войны, и все это приходит к тому, что во главе государства оказывается не император, появляется так называемый сёгун. Сёгун – это вообще военачальник в переводе. И устанавливается сёгунат где-то с 12 века, с конца 12 века. Опора этому сёгунату становятся вот эти губернаторы. Они превращаются в князей. Вот эти вот бывшие губернии, они становятся княжествами. А это ведет к раздробленности. Микадо вообще теряет всякую свою власть. И вся власть оказалась у сёгунов вот этих. А сёгуны опирались на большую массу вооруженного самурайства. Самураи – это бывшая вообще охрана была. Потому что все время шли междоусобицы, нужно было вот каким-то образом защищать своих князей. Самураи, они непосредственно подчинялись кому? Господину. Это приводило к тому, что государство теряло в целом свою опору. В 15 веке географические открытия. На территорию Японии начинают появляться португальцы, голландцы. В конце 16 века происходит очень сильное крестьянское движение. И вот тогда сёгун решил, что всех европейцев выслали за пределы Японии. И с 1598 года Япония стала закрытым государством. То есть они просто закрылись от всех европейцев. Никто на территорию Японии не мог высаживаться, никто не имел права с территории Японии уезжать под угрозой смертной казни. Япония вплоть до середины 19 века оставалась закрытым государством. Это не значит, что не велись никакие торговые операции. Японцы уже знали многое о том, что происходило в Европе. Многие знали голландский язык, португальский язык. Но когда приходили торговые корабли, они становились на рейде, перегружалось все, что необходимо было с этих кораблей. И таким образом вот производилась вот эта вот торговля. Что дальше происходит? Середина 19 века поднимаются Соединенные Штаты. Корабли, эскадры американской под управлением адмирала Перри подходят к этим островам. Они сёгуну предъявляют ультиматум. Если они не откроют для американцев эти острова, то они в таком случае расстреляют эти острова из корабельных пушек. Японцев ничего не оставалось делать. Им пришлось открыть Японию. Таким образом, Япония была наводнена американцами. Япония оказалась в очень сложном положении. Нужно было что-то делать. Вот в 60-м году начинается активное движение за ликвидацию сёгуната и за оформление новой государственности, которая впоследствии выливается в 1868 году в так называемую революцию Мэйдзи. Результатом тех преобразований, которые начинаются в Японии, было прежде всего что? Сёгунат был ликвидировано, самурайство потеряло свои привилегии. И ликвидированы были княжества, страна была объединена. Сёгунат был отменен, и к власти пришел император. В 81 году вводится конституция, устанавливается конституционная монархия. Вот то, чем является до сегодняшнего дня Япония. Страна из вот этого, ну, можно сказать, почти дремучего феодализма, она прыгнула современный для того времени капитализм. К 1900 году начали говорить о том, что Япония оказалась в состоянии уже империализма. 1904 год. Русско-японская война, в которой наша страна потерпела поражение и даже потеряла ряд территорий. Маньчжурия оказалась под властью Японии. Вот что происходит. Но вообще-то чудеса в Японии не заканчиваются. Ну, мы знаем, там период войны, Япония пострадала, американцы на нее бросили вот эти вот две бомбы. Япония практически становится государством, подчиненным Соединенным Штатам Америки. в 60-е годы, уже 20 века, происходит освобождение колоний. Япония вообще страна, которая не обладает большим количеством каких-то полезных ископаемых, то есть сырьевой какой-то базы. Они, в общем-то, зависимы в этом отношении. И в этот период, когда освобождаются колонии, выбрасывается на мировой рынок большое количество сырья, притом дешевое совершенно сырье, и японцы все это скупают. Они еще скупают технологии. Они скупают все, что можно купить. Это приводит к такому очень активному технологическому взрыву в Японии. И мы с вами вдруг оказываемся при ситуации, когда вот эти вот какие-то четыре маленьких островка вдруг становятся законодателями. У них самые передовые автомобили, у них самые передовые телевизоры. Это означает очень большой прорыв. И японцы становятся по уровню развития такими же, как те же Соединенные Штаты Америки. То есть, понимаете, вот так Япония, она приспосабливалась вот к тем условиям, которые создавались.
Давайте поблагодарим. Интересный очень был рассказ.